Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире «Светлый вечер» на Радио «Вера». У нас сегодня в гостях Василий Рулинский, кандидат исторических наук, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности Русской Православной Церкви. «Светлый вечер» для вас проводит Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
И поскольку сегодня 19 ноября, а завтра мы, ну, если это можно так сказать, отмечаем, но не отмечаем, но помним о том, что 70 лет назад, то есть 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс, перед Международным трибуналом предстало 24 высших нацистских руководителя. И вот в первую очередь давайте просто вот такой прям прямой вопрос. В чем неприходящее историческое значение этого трибунала? Неприходящее.
Неприходящее, наверное, во-первых, здравствуйте. Неприходящее значение трибунала, ну, прежде всего, в том, что во многом это был беспрецедентный трибунал, потому что речь шла о тех преступлениях, которые в истории, если и встречались, то в таких масштабах сложно даже вспомнить, когда были такие же масштабы. Речь шла действительно о бесчеловечных преступлениях, и этим преступлениям нужно было дать адекватную не только оценку, но и, конечно, наказать главных обвиняемых в этих преступлениях. Мы помним, что Нюрнбергский процесс – это, в общем, с него начинается послевоенная Германия, с него начинается то, что мы называем преодолением прошлого в Германии. С него именно начинается та работа во многом. Да, конечно, и до этого, до 20 ноября тоже началась какая-то работа, но главным образом все внимание мира тогда было сосредоточено в Нюрнберге.
Ну, наверное, можно сказать, что после него начинается еще история единой Европы, ну, послевоенной Европы, которая в итоге пришла к истории единой Европы.
И вообще новое мироустройство получается так. То есть, это же, я так понимаю, что беспрецедентность этого процесса заключается в том, что это суд цивилизации, можно так сказать, над очевидным злом.
Ну, можно и так сказать, да. Я думаю, что это будет адекватная оценка, тем более, что мы сейчас понимаем в полноте тогда даже, когда в Нюрнберге разбирались преступления, тогда еще, может быть, не все преступления не в полной мере были осознаны. Мы знаем, что после Нюрнберга были 12 других процессов над людьми, скажем так, не такими главными обвиняемыми, как на Нюрнберге предстали. Были другие процессы, например, над Адольфом Эйхманом, человеком, который скрывался в Южной Америке, уехал, он отвечал в гестапо, в СС отвечал за вопрос депортации евреев. То есть, фактически, он докладывал своему начальнику Мюллеру о том, что... Гиммлеру все-таки докладывал о том, что 2 миллиона евреев уничтожено, 4 миллиона евреев в лагерях. И вот такая ситуация, конечно, создала возможность дальнейшей проработки прошлого. Ну, конечно, здесь большую роль сыграли союзники. Союзники, имеем в виду, прежде всего, конечно, США, Великобританию, СССР, которые и начали этот процесс. И, конечно, если бы не начавшаяся холодная война, во многом ситуация бы развивалась иначе. Но в 1949 году было создано два отдельных немецких государства, ФРГ и ГДР, и они пошли по совершенно разному пути. Одни пытались преодолеть прошлое с помощью демократической системы, с помощью какого-то осмысления, но были там и свои проблемы. ГДР другая была система, другое отношение к своему прошлому, прежде всего к нацистскому, я имею в виду нацистское прошлое. Здесь было отношение такое, что вообще винить ни в чем не нужно, мы сами жертвы. Такое установилось отношение. И это тоже...
Говорили немцы социалистические?
Да, да, в ГДР. Угу. В ГДР, угу. Потому что они воспринимали себя как жертву, и поэтому, допустим, не хотели платить евреям, не хотели платить никакие компенсации. Мы сами жертвы, за что платить? Угу. Вот. И мы сами установлением своего такого социалистического режима, тем самым, как они считали, преодолеваем все ростки и возможности создания подобного нацистского режима. Потому что они считали, что нацизм – это производное от крупных капиталов. Мы их уничтожили, значит, все будет нормально. Вот этот подход, конечно, не был приемлем в ФРГ, где вот настоящая проработка прошлого в плане вины, ответственности, она была, проблема вины была поставлена. Собственно, этим я и занимался в своей диссертации, рассмотрением, собственно, того вопроса, который является ключевым вообще для послевоенной Германии, а может быть и для послевоенного устройства вообще миропонимание, да, потому что проблема вины и ответственности за прошлое, она вот в полноте выходит в дискурс такой общественно-политический именно вот с тех времен.
А в таком случае, скажите, пожалуйста, а применимо ли к целой нации понятие вины? То есть может ли целая нация быть виновата в чем-то? Это же все можно экстраполировать еще на нашу историю, когда в начале 90-х очень было довольно много таких подвижек, что мы все русские теперь после краха советской системы должны сплотиться и принести покаяние перед государем за цареубийство, за советскую власть. Также и в Германии после войны, почему рядовые немцы должны были отвечать за преступления нацизма. Хотя их тоже же можно представить как жертв.
А теперь уже и, видимо, пра- и праправнуки вынуждены тоже.
Вопрос очень правильный, потому что им задавали, собственно, все немцы после войны, насколько вот коллективная вина, насколько это вообще возможно. Естественно, практически все отвечали, что нет, коллективная вина невозможна. Невозможно прежде всего потому, что вина – это понятие, связанное с твоей личностью. И ты совершил преступление, ты за него должен нести ответственность. Это личное понятие, да, вот связанное с твоей морально-нравственным твоим обликом. Да? Но очень интересно вот что. Благодаря вот той общественно-политической дискуссии, которая развивалась все время фактически после военной Германии, выработался очень правильный подход, как мне представляется, разграничение понятия личная вина и коллективная ответственность. Скажем, если человек совершил какое-то преступление, он несет личную вину, но, скажем, его жена, брат, сестра, либо просто его сограждане, конечно же, не несут ту личную вину, которую он несет, но они связаны с ним коллективной ответственностью в силу принадлежности к той или иной группе. Ну, здесь мы имеем в виду принадлежность к немецкой нации.
Ну, то же самое, как у нас родственники врагов народа.
Ну, это уже обратное такое сравнение, потому что, конечно, мы же понимаем, что в данном случае советская система шла по как раз репрессивному такому механизму, большинство врагов народа не были никакими врагами народа. И здесь, наверное, все-таки не так уместно это сравнение. Я хочу просто здесь сказать, что, допустим, тот же Карл Ясперс, который, его имя очень важно для вообще понимания проблематики вины, в 1946 году он выпустил известную книгу на основе своих лекций, называлась она «Проблемы вины», так и называлась, «Вопрос о вине», он там как раз для того, чтобы объяснить, что коллективная вина невозможна, выделяет четыре типа такой вот ответственности, которые... И это некое такое пособие для каждого человека. Вот посмотри, вот те четыре типа. Пойми, где ты, где твоя вина, где твоя ответственность. Есть там уголовная ответственность, моральная ответственность, метафизическая ответственность, политическая. Вот. Так если говорить, вот опять же, о разграничении понятия вина и ответственность, то именно политическая ответственность лежит на каждом представителе того режима, той нации, которой вот это было возможно. Причем очень важно, если в первые послевоенные годы речь шла в Германии прежде всего о том, что ты не должен прятаться за коллектив, ты должен вот сейчас вот вспомнить, что ты делал те 12 лет, пока Гитлер был у власти, то уже через несколько поколений, скажем, к 80-м годам, сложилась совершенно другая ситуация. Прежде всего, все мыслители, все историки, ученые говорили о том, что нужно избавиться вот от такого, нужно именно осознать себя как в качестве одного из членов нации, которая несет ответственность. Потому что, конечно же, те люди, которые были рождены в 60-е, 50-е, они уже не помнят, они даже не застали тот режим. Но они, тем не менее, как писал вот Хабермас, известный философ, участник спора историков 80-х годов, они живут в том контексте, в котором был возможен Освенцим. И это жизненно важно для современной Германии, как писали тогда, 80-е годы, а это именно важнейшая дискуссия, спор историков 80-е годы. Это жизненно важно для Германии помнить об этом, извлекать из этого выводы для современности, для будущего. Очень часто у нас бытует представление, что история – это то, что мы когда-то проходили, может, в лучшем случае в школе. Может быть, кто-то помнит. Но это нам сейчас не нужно. История – это где-то там далеко. Нет. Она вот здесь, она рядом, она проявляется в каждом том или ином поступке, в каждом том или ином решении о топонимике. Угу. Она проявляется. И для немцев вот то, не нужно объяснять, зачем нужно понимать, нужно знать и преодолевать свою историю, прошлое, все как негативные моменты, связанные с прошлым.
Но мне кажется, что немцам в этом смысле очень повезло с их тогдашним канцлером, потому что он взял все-таки на себя смелость людям объяснить, взял на себя смелость воплотить в жизнь какие-то очень такие, на первый взгляд, непопулярные решения, но, тем не менее, они были воплощены, потому что понятно, что наша страна понесла огромные потери, просто колоссальные, и человеческие жертвы, и разрушенные города, и так далее. Но если все-таки посмотреть и отбросить вот всякие, да, вот... Нет, ничего вообще не надо отбрасывать. Просто если попытаться в рамках субъективности объективно посмотреть на то, что происходило в Европе после войны, она же тоже, она вся лежала в руинах. Люди голодали. Там, я сейчас не говорю там уже про карточки. Люди были рады там какой-то похлебке. Огромные... людям негде было жить. Они ютились по каким-то углам там. И это не только Германия. Это все то, что было разрушено. И союзниками, и нашими, и все такое прочее. Война, это, конечно, это в принципе огромное горе. Но и ведь экономика Европы, надо так понимать, что она более или менее восстановилась именно к тем самым, наверное, 60-м годам, о которых вы сказали. Так что то поколение, которое там 50-х годов, да, или сразу послевоенное, они-то очень хорошо помнят.
Да,
и тот же самый Берлин, который стоял очень... Да чуть ли не до вот нашего времени какие-то вещи были разрушены до сих пор. И
в
они
центре
до сих пор
города,
остались,
да.
И остаются до сих
и
пор.
Это одна из причин, как раз о чем вы сказали, что до 60-х годов, собственно, не было богатого такого... богатой реальности в Германии. Люди не жили богато. Они в основном, конечно, пытались выжить в первые послевоенные годы, ну и как-то пытались восстановить хотя бы что-то, что было, вот какое-то производство, какое-то вообще хоть что-то нормальное восстановить в 50-е годы. И во многом поэтому в 50-е годы нормальной проработки прошлого в Германии, в ФРГ, я имею прежде всего в виду, ну и в ГДР тоже, не было как таковой. Внутри страны, да, Аденауэр, которым вы, видимо, имели в виду Аденауэра, как хорошего канцлера, да, он, конечно, заключил ряд договоров о возмещении, так называемых, да, возмещении, конечно, нельзя возместить жертвы человеческие, ну, о возмещении каких-то убытков, да, возмещении компенсации для стран, которые пострадали от нацизма, и эта деятельность была, да, но буквально в первом же послевоенном своем, в первом же своем выступлении на посту канцлера, в одном из первых, он заявил о том, что главным, и главной его задачей является как раз забота о судьбе изгнанных с территории, бывшей территории Рейха, изгнанных на территорию Германии беженцев, их 14 миллионов, а совсем не преодоление тоталитарного прошлого, и как раз вот к денацификации было такое отношение в первые 50-е годы, было отношение такое несколько прохладное. И это тоже нужно помнить, потому что вот пытались тогда создать такое вот понимание, что это все не так важно. Нам нужно восстанавливать страну, нам нужно как-то примирение достичь друг с другом. Не нужно вот говорить, ты значит, убивал, там, насиловал и так далее. Мы все жители, мы же все люди, которые живут в демократическом обществе и так далее. Только в 60-х годов, когда поколение несколько уже обновляется, в 68-м в основном, начинаются вот известные студенческие протесты, которые захлестнули,
ну,
в общем-то,
всей
Европы.
Европе,
да, всей, да, да. И в Германии они тоже были, конечно, не так, как во Франции, но тем не менее.
ФРГ, соответственно.
Да, да, ФРГ, естественно. Да, и сыны требовали от отцов того, чтобы они не скрывались за... как говорится, пеленой прошлого, чтобы они все-таки вышли на чистое...
На передний план,
да,
так сказать,
на передний план, да, о своих деяниях сказали открыто. Потому что вот тот же Теодор Адорно, который в 59-м году написал известную статью о том, что нацизм, национал-социализм жив, и он возвращается во власть через амнистии ранее осужденных. Действительно, они происходили. Действительно, во власти оказывались те люди, которые когда-то учиняли преступления. Ну, ладно, не учиняли преступления, но были причастны.
Но там человек 5-7, может быть, из них попали потом обратно куда-то. Ну, занимали какие-то государственные посты.
Ну, да, их было не так, чтобы много. Конечно, ну, пропаганда были, да, в ГДР делала, работала. Она выявляла как раз тех людей. Там был советник Аденауэра, который в свое время участвовал в разработке нюрнбергских расовых законов, такой Ганс Глобке. Другие были представители. Да, собственно, сам канцлер Кизингер в свое время был, он в 60-е годы был канцлером, он в свое время работал в Министерстве иностранных дел, Министерстве иностранных дел Третьего Рейха. Вот, так что, конечно, это все было непросто. Это все не было вот так вот раз, два, и все. Мы преодолели свое нацистское прошлое, мы это все забыли. Нет, совсем не так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности Русской Православной Церкви Василий Рулинский. Вот не возникает ли сегодня у простых немцев, уже через поколение 2-3 вот такой чисто психологической реакции, что, ребят, давайте остановимся, ну, хватит, правда. Потому что мы, уже мы родились в демократической стране с либеральными ценностями, не мы сбрасывали на вас бомбы, не мы вас сжигали там в печах, не мы вас травили газами, не мы грабили ваши города, не мы убивали ваших жителей и так далее, и так далее. Мы уже... наверное, не должны отвечать за грехи наших прадедов или прапрадедов. Нет у них вот такого ощущения?
У некоторых людей, безусловно, есть. И это одна из тех проблем, с которыми, конечно, нужно нам как-то... Ну, нам, наверное, нет, россиянам нет, наверное, но немцам как-то жить с этими, перед этой проблемой. Потому что, конечно, чем дальше от нас те события, 45-го года, ну, 12 лет правления Гитлера. Чем дальше, тем, конечно, вот риск и опасность вот именно такого отношения, что это все ко мне не имеет ничего со мной общего, конечно, риск увеличивается. А есть опросы общественного мнения, которые показывают, что около половины немцев считают себя ответственными за те преступления, которые были совершены.
Наследники уже, да, те, да, люди,
молодые,
которые...
люди,
да,
имеют.
Да, ну, разные, всех спрашивали, да. Это около половины немцев. Но что с другой половиной? Например. Или есть опросы совершенно разные. Иногда бывает, там 70% считают, что они не должны вообще вспоминать об этом и как-то вот думать об этом и так далее, и нести какую-то вот ответственность, вину, да. По-разному все. Но нет, скажем так, полного единодушия в том, как относиться к этому вопросу. Единственное, есть единодушие, как относиться к Гитлеру, как относиться к нацизму. В этом, конечно, есть единодушие. Конечно, большинство, и серьезное большинство, ничего такого хорошего в этом не видит. Но проблема есть вот именно в этом историческом, в исторической ответственности. Нужно сказать, что в официальной Германии, и эта позиция утвердилась где-то с 80-х, во второй половине 80-х годов, официальная Германия признает полную ответственность своей страны, немцев, за нацизм и эти преступления. И очень важно, что недавно буквально Ангела Меркель заявила, хотя, в общем-то, ее сильно там никто не спрашивал, заявила, что не нужно перекладывать ни на кого вину. Там была история с израильским премьером, который обвинила муфти Иерусалима, что он способствовал и был, в общем, собственно, привел Гитлера к мысли, что нужно сжигать евреев. А Меркель заявила, что нет, не нужно ответственность перекладывать ни на кого другого, кроме как на немцев. Мы несем ответственность. И очень важно, что именно в немецком истеблишменте, в политических кругах, в элите утвердилось это представление, оно не оспаривается никем.
Пока.
Ну, вопрос, да.
Но у меня очень давно тоже вот такой вопрос стоит. Я нигде не могу найти на него ответ. Вот, может быть, вы знаете. А как простые немцы относятся сейчас вот к процессам, о которых сейчас стали говорить? Ну, они проходят, люди уже умирают, им по 90 лет, больше, по 95, но их судят за преступления времен войны. Охранники концлагерей...
Израильтяне в этом преуспели, надо сказать.
Израильтяне преуспели, но суды-то проходят еще и в Европе.
И в Америке.
В Америке проходят.
Да, Деменюк, так
называемый. Деменюк, да. В Америке судили. В Австрии, по-моему, недавно проходил процесс тоже. Как рядовые немцы к этому относятся?
Знаете, это все, вот о чем вы сейчас спрашиваете, имеет непосредственное отношение к одному из главных вопросов. О том, насколько вообще сроки давности для преступлений возможно отменять или не отменять. Потому что в Германии послевоенной где-то с 60-го года примерно 14 лет продолжалась дискуссия в Бундестаге. Ее постоянно откладывали, постоянно не могли решить вопрос. Сроки давности, их как, мы убираем или нет? Потому что понятно, что вот сейчас ты не знаешь о преступлении, прошло 25 лет, оно-то преступление-то было. А тем не менее нужно же какую-то ответственность вот этому человеку, он там убил, например, 100 человек. И что, он будет вот так просто жить дальше? Вот немцы пытались это решить. Сначала откладывали в 60-м году, в 64-м, в 70-м. В итоге только к концу 70-х годов, по-моему, они в 79-м, если не ошибаюсь, даже больше, чем 14 лет получается, они признали, что преступлением против человечности нет срока давности. И это очень важное условие, которое позволяет сегодня судить тех, кто, казалось бы, очень давно уже...
Да, начали судить 90-летних людей, и мне кажется, что у многих... у многих возникает чувство жалости просто по отношению к старикам.
Ну да, типа
которым,
оставили бы их в покое уже доживать.
Там. И так им там пару лет осталось.
Вы знаете, мне кажется, что, ну, конечно, это допустимая вещь, вот о чем вы говорите, да, такое отношение, и оно возможно, и даже может быть оправдано. Просто как к человеку, к ним испытывать жалость, безусловно. Здесь, мне кажется, важность этих процессов в том, чтобы показать, что зло должно быть наказано. Пусть этот человек не получит реальный срок. Понятно, что он и, в общем, ему осталось-то недолго.
Но его судили за то,
да,
что он сделал.
Вот
да,
это важно. Угу. Что все-таки, если есть преступление, тем более такое бесчеловечное преступление, это очень важно, оно должно быть подвергнуто именно судебному рассмотрению и должен быть вынесен приговор.
А почему же нам, там, предположим, не хватило мужества в свое время тоже осознать это все то, что происходили у нас, и репрессии эти чудовищные, да и вообще, прям начиная чуть ли не с гражданской войны, можно вести об этом речь.
Ну, после 20-го съезда, например. Ну, хотя там, конечно, после 20-го съезда и во власти находились люди, которые во всем этом участвовали. Там уже надо было признавать свою вину. Но ведь еще до 90-х годов дожило порядком людей, которые участвовали в репрессиях.
Да, если я не ошибаюсь, у Ельцина были как раз планы о том, чтобы действительно серьезно с этим разобраться, но он потом от них отказался. Я не помню, где это, по-моему, в каких-то воспоминаниях, что ли, он об этом писал. Был, конечно, процесс над Коммунистической партией, там вот Советского Союза, да, были, конечно, какие-то меры предприняты.
Ну, вот на фоне вот этой шумихи, да, всей той, мне кажется,
все это потерял,
очень затерто все это.
Потерялось. Да. Конечно, я с вами полностью согласен. В свое время, конечно, мы не сделали во многом ту работу, которую должны были сделать в отношении преступлений, и в том числе бесчеловечных преступлений, которые делали коммунистические лидеры.
Василий, да. А вы считаете, сейчас вообще время вернуться к этому, или это действительно надо забыть все, и типа мы вот начали нашу историю, нашей современной России, нашего нового государства, ему всего там 25 лет, там, да, или сколько там по датам, ну, в общем, около 20. И давайте вот это все там оставим и так далее. Или все-таки нужно вернуться к этому разговору?
Я считаю, что обязательно нужно вернуться к этому разговору. А, конечно, сажать всех направо-налево я не призываю.
Нет, уже некого, наверное.
Да нет, дело-то не в сажать.
Вот. А вопрос именно в оценках.
Да.
Вопрос именно в том, что мы признаем за добро, а что за зло. Если у нас размыто понятие добра и зла, то в этом обществе мы и продолжаем жить, где соседствуют памятники Колчаку и Ленину. Это получается, в общем, какая-то такая ситуация несколько странная. Да? Соседствуют памятники Рахманинову и каким-то цареубийцам. Да? Топонимики они присутствуют. Да? Конечно, это вещь довольно странная. Это показывает, что мы, конечно, не прошли во многом, не сделали ту работу над ошибками, которую сделали немцы. Вот. Я считаю, что никогда этот процесс не поздно начать. Потому что та же Германия, если мы посмотрим, в 1945 году произошло окончание войны, и только лишь с 60-х годов началась нормальная, именно, я имею в виду, внутреннее отношение немцев, нормальная работа над ошибками в Германии. То есть прошло-то сколько? Прошло вот 15 лет, причем не с конкретно 60-го, а это продолжалось очень долго. Только где-то к концу 80-х утвердилось то представление, которое есть сейчас в официальной Германии, она этого придерживается. То есть мы видим, что эта работа возможна. Другой вопрос, что, конечно, мы знаем, что в 50-е годы в Германии мешали те поколения, которые жили в то время, которые не хотели вспоминать. Может быть, как раз время пришло, когда активные люди, которые не участвовали, не знают хорошо Советский Союз, они как раз и будут принимать решение о том, как относиться к нему.
Ну, тогда, наверное, тогда мы можем пофантазировать и говорить о том, что, наверное, такая работа, и вообще начало всего этого возможно только после смены политических элит.
И да, и нет. Понимаете, гражданское общество вообще очень важная составляющая для реализации этого процесса. Вы уж простите, но опять же, если обращаться к Германии, то тот же, допустим, концлагерь Дахау, да и другие, в общем, мемориалы во многом, были сооружены не по указке сверху. Инициатором были родственники и сами жертвы, которые пострадали в этом конкретном месте. У нас, конечно, проблема в том, что многих жертв сейчас с нами нет, и проблема в том, что даже родственники часто, у них не оставалось родственников, потому что их убивали в каком-то таком юном возрасте и так далее. Но гражданское общество может, и оно должно, мне кажется, и призвано к тому, чтобы свидетельствовать власти о том, что это нужно делать. Нужно создавать мемориалы, нужно восстанавливать историческую память, связанную с жертвами.
Вопрос в другом, а есть ли оно на сегодняшний день, это гражданское общество?
Это уже другой вопрос, мне кажется. У нас... Вот я смотрю на огромное количество мемориалов жертвам ГУЛАГа, поставленных на месте лагерей, на Бутовском полигоне, в Норильске я недавно видел чудесный совершенно мемориал, если так можно назвать мемориал жертвам репрессий. Но там проходят мероприятия, все говорят, что это хорошо, что есть такой мемориал. Но давайте не будем демонизировать то время, давайте не будем демонизировать сами репрессии. Они были, это плохо, ну и хорошо, оставим это где-то там. Немцы все-таки... как проигравшая сторона, и фактом своего поражения, и всеми последующими событиями, там все-таки и ГДР, и ФРГ, и население и одной, и другой страны, и части страны, они все-таки пришли к какому-то единому мнению и на государственном уровне, и на уровне общества. А у нас-то нет, у нас все равно все время люди возвращают. А вот как хорошо было при Сталине там, это, как хорошо при Сталине было, то индустриализация, в конце концов. Это же все можно посмотреть, чаяние нашего общества на выставке, которая проходит в Манеже.
Да, это проблема. В Германии, допустим, Гельмут Коль, считал, что нужно как раз не ворошить прошлое, нужно оставить историю позади себя. Известное вот выступление, когда Рональд Рейган приехал на кладбище вместе с канцлером Колем. У него был визит в Германию. Угу. Они приехали на кладбище, где похоронены как жертвы нацистского режима, так и солдаты вермахта, в том числе части СС, ну, солдаты СС. И они почтили память и тех, и других. Вы не представляете, что потом началось? Рейган как раз сказал... Нужно оставить эту историю позади себя. Мы живем в новом обществе, мы движемся вперед и думаем о будущем. Но немцы-то, собственно, никто же их, опять же, ни Коль, ни Рейган не заставляли немцев ужасаться этим словам. Никто не заставлял немцев ужасаться словам Коля о том, что я благодарю историю и благодарю судьбу за свое позднее рождение, что я не причастен к тем преступлениям. Тем не менее, мы видим, что, несмотря на то, что Коль пытался провести вот именно эту историческую политику, что не нужно это все ворошить, немецкое общество признало за правильным и естественным другую точку зрения. Кто нам мешает сделать то же самое? Конечно, мы можем сказать, что, я, опять же, не буду сейчас проводить сравнение между советским и нацистским режимом, это вещь такая довольно... сложное. Но, тем не менее, у нас 70 лет советского режима. И, конечно же, 70 лет – это не 12 лет.
Здесь невозможно дать однозначную оценку.
Да, в том-то и дело. Мы знаем, что преступления преступлениями, но нельзя сказать, что вот там, например, в поздние 80-е годы или там в какие-то другие 70-е, например, годы, ну, можно сопоставить это с уничтожением в Освенциме. Конечно, это все-таки несколько другая картина.
Это да? Совсем другая.
Да. И в данном случае речь идет, опять же, не о том, чтобы в целом малевать весь Советский Союз. Это слишком сложная категория. Да? Лично мне это совершенно не близкая категория, да, Советский Союз. Лично мне не близко разрушение института семьи, разрушение церкви и так далее. Мне это не близко. Но, тем не менее, мы не можем сейчас вот так вот рубить с плеча. Это нужно именно в процессе понять, в процессе именно исторического осмысления понять, где у нас есть проблемы. Проблемы, прежде всего, в оценке преступлений. Надо начать именно с этого. Может быть, мы придем к пониманию того, каким был весь Советский Союз. Но нам начать нужно с мемориализации преступлений. Мы видим Бутово. Приезжаем в Бутово, что мы видим? Мы видим только храм, рвы, ничего толком нету, как мемориал.
А в Катыни еще хуже. Польская сторона идеально сделана, а русская так вообще ничего.
Вот, например. Или в Соловки. Мы видим одну избушку. Одну избушку. Там знаете, сколько людей-то погибло? Это же вообще, это просто... И одна избушка стоит, где там, ну, буквально там несколько экспозиций, там что-то такое совершенно неадекватное масштабу того, что было на Соловках.
Историк Василий Рулинский, кандидат наук, специалист по послевоенной Германии сегодня у нас в гостях. Говорим про осмысление немцами истории фашизма. Здесь Алексей Пичугин, Владимир Емельянов, и через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».